Стрела мотивации. Оглавление. Первое. Смыслы, ценности, цели и действия. Второе. Мотивация при слушании учения. Третье. Мотивация перед практикой. Четвертое. Размышления о сущностных понятиях учения. Пятое. Проверка мотивации. Шестое. Три сокровища. Седьмое. Молитва призывания драгоценного учения Лая-йоги. Восьмое. Символ веры учения Лая-йоги. Девятое. Вера и самая основа практики. Десятое. Сила веры. Одиннадцатое. Четыре санкальпы. Двенадцатое. Достигатель и служитель. Тринадцатое. Непостоянство. Четырнадцатое. Мотивация стать садху. Пятнадцатое. Сделать шаг королю сансары. Шестнадцатое. Пять памятований при изучении учения. 17. Пять ошибок при изучении учения. 18. Мотивация и зарождение санкальпы. 19. Путь освобождения, безусловный жизненный приоритет садху. Предисловие. Зачем душе нужна правильная мотивация? Потому что она приучена любить не Бога, а карму, сансару, эго, и сначала ее приходится побуждать вернуться в сторону Бога. Такова жизнь, таковы обстоятельства. Например, люди приучены любить эго, существа Прета-Локи и Нарака-Локи, ада, приучены любить клеши, омраченные состояния. Асуры приучены любить самовыражение, волю, силу, мощь, индивидуализм, свое эго, которое у них очень сильное и самодостаточное. Боги страсти много знают о Боге, но все-таки и они имеют тенденцию отклоняться от Него, проявляя пристрастие к удовольствию, роскоши, могуществу, влиянию. Только сознание просветленных, ситхов и высших божеств постоянно обращено к Богу. Душу, дживу, надо постепенно приучать любить Бога. А поскольку сама она не спешит это делать, мы должны постоянно сознательно направлять ее к этому и очищать. В этом нам помогают базовые практики, зарождение правильной мотивации, аналитические медитации. Постепенно в процессе такого очищения, когда мы многократно выполнили аналитические медитации и зародили правильную мотивацию, душа убеждается в том, что для нее очень важно учиться любить Бога. Она понимает, что ее счастье заключается не в ней самой, а в Боге, что вне Бога у нее нет будущего. Если и есть будущее вне Бога, то только в теле осла, козы, собаки, медведя, человека. Если и есть счастье вне Бога, то только мирское. Смыслы, ценности, цели и действия. Перед тем, как получать учение, важно выработать правильную мотивацию. И для этого необходимо самому себе дать ответ на ряд важных вопросов. Что я хочу получить от учения? Какова моя цель? Каков смысл моей жизни? куда я двигаюсь, чего я планирую достичь к концу жизни, когда проживу отведенные мне годы, чем я сейчас занят, способствуют ли мои занятия достижению желаемой цели, что мною управляет. Стремлюсь ли я идти по пути пробуждения, а если и стремлюсь, то зачем? Верное ли направление я выбрал? Уверен ли я в своем пути? Верю ли я в себя? Верю ли я в то, что практикую? Практикую ли я вообще что-либо? Честно ответив себе на эти вопросы, вы сможете заложить основу для формирования правильной мотивации. Важно понять, пока у вас нет правильной мотивации, вы никуда не идете, никуда не едете. Пока вы не определились со смыслами и ценностями, пока вы не сформулировали цели и не выработали план действий, вы просто плывете по течению, словно щепка. Смыслы – это базовые, основополагающие, фундаментальные постулаты нашего воззрения. Например, смыслы Адвайта Веданты таковы. Сарвам эва брахман. Все есть брахман. Брахман саджагат митья. Брахман реален, вселенная нереальна. Агам брахмасми. Я есть Всевышний. Таттвамаси. «Ты есть то». Можно сказать, что это ключевые настройки, которые лежат в основе нашей жизни, если мы практикуем Адвайта Веданту. И когда вы впитали эти смыслы, у вас формируются определенные ценности. Как известно, ценности бывают разные. Есть светские, мирские ценности, например, накопление денег, популярность, слава, известность, авторитет. А есть духовные ценности, свойственные людям, идущим по пути просветления. В некотором смысле такие люди уже имеют совсем мало отношения к земному миру, ко всему тому, что называют обычная жизнь, поэтому и ценности их совершенно другие. Правильная мотивация – начинается с того, что мы задумываемся о наших ценностях. И думать об этом нужно постоянно, поскольку окружающая среда обладает свойством транслировать нам свои собственные ценности, даже не спрашивая нашего желания. Причем эта трансляция идет однонаправленно и непрерывно, с утра до вечера. Например, когда вы утром едете по улице, вы не видите плакаты с надписью «Стремись к освобождению», «Будь в созерцании». Зато повсеместно вы видите плакаты совершенно другого содержания. Это и есть один из способов трансляции мирских ценностей. Если мы имеем целью освобождение, просветление, реализацию брахмана, но включаем телевизор и постоянно слышим «Купи большую машину», «Построй дом», «Стремись к успеху», то мы должны задумываться о том, какие же ценности нам выбирать. Мы на самом деле не против светских, мирских ценностей. На своем уровне они важны, поскольку без них эта жизнь не могла бы существовать. Однако с точки зрения освобождения эти ценности обладают подчиненным характером. Они не так значимы. И отличие истинного йогина, человека пути, от обычного человека, заключается в том, что йогин умеет постоянно отстаивать свои внутренние ценности, каждый раз делая правильный выбор. А сделав этот выбор, он уважает его и берет на себя ответственность за неуклонное следование ему. Важно понимать, что ценности сами по себе – это хорошо, конечно. Однако это пока еще только декларация того, что для вас важно, что вы цените, чему отдаете предпочтение. Но чтобы начать что-то конкретное делать, вам нужны конкретные цели. Именно поэтому, после того, как вы утвердились в своих ценностях, достижение освобождения, реализация брахмана, становление джняни, реализация принципа адвайты, на следующем этапе вы обязательно должны перевести их в плоскость целей. Если же вы выбираете как ценность путь освобождения, а потом делаете то, что с ним не связано, то это значит, что ваши ценности так и не стали для вас целями. Многим людям удается понять кое-какие смыслы адвайта-веданты, некоторым даже удается признать в качестве своей ценности путь пробуждения, но лишь немногие могут перевести ценности в цели. Бывает, что человек говорит: «Я очень ценю учение, я искренне верю в него, я уважаю дхарму, ведь это так хорошо – достичь освобождения, стать просветленным, джняни или даже ситхом». То есть для него это действительно становится ценным. Но когда спросишь его: «А вы практикуете что-либо?», то он в замешательстве отвечает: «Нет, мне никак не удается собраться, чтобы начать практиковать». Это значит, что его ценности еще не стали целями. Это очень напоминает заядлого футбольного болельщика, который говорит: «Футбол — это так здорово, я фанат футбола». Его спрашивают: «А до мяча вы когда в последний раз дотрагивались?» Он отвечает: «А зачем мне это? Я же смотрю матчи по телевизору». Чтобы не быть таким заочным болельщиком, вам нужно свои ценности перевести в конкретные цели, и тогда все станет очень простым. Например, если садхана – это ваша конкретная цель, важность которой вы хорошо осознаете, то почему бы ее не выполнять? Только сделав практику своей первоочередной целью, вы сможете ею целенаправленно и систематически заниматься, устраняя все возникающие помехи и препятствия. Практика не предполагает, что вы должны все оставить, жить в горах и заниматься только ею. Для многих это невозможно из-за множества социальных обязанностей. Однако, если сила вашего намерения достаточная, вы сможете всю свою жизнь наполнить практикой, даже живя в миру. Например, вы можете заняться созерцанием при ходьбе. Для этой практики не нужно отдельное время и особые условия, она никому не видна, потому что происходит внутри вас. Но регулярно выполняя ее, вы будете испытывать радость, делая то, что действительно для вас ценно, чего вы действительно хотите. И таким образом вы будете постепенно двигаться к своей главной цели, вы будете реально идти по пути просветления. Садхана лая-йоги настолько гибкая, что для нее не требуется особых условий. Для того, чтобы ее выполнять, не обязательно быть монахом. Безусловно, монашество благоприятно, однако начинать следует с того статуса, который имеется у вас в настоящее время. Ни монахами, ни аскетами, ни садху не рождаются, поэтому начинайте с той точки отсчета, в которой вы находитесь сейчас. Путь созерцания – это внутренний путь, который для других невидим, и единственное условие, которое необходимо, чтобы начать двигаться по нему – ваше сильное и искреннее намерение – санкальпа. Когда вы начинаете действовать согласно вашим духовным целям, вы становитесь садху, идущим по пути просветления. И тогда можно сказать, что ваша мотивация верная. Когда я передаю учение, мне бы хотелось, чтобы меня слушали садху, которые уже определились со смыслом своей жизни, выбрали дхармичные ценности, поставили перед собой конкретные цели и воплощают их, которые практикуют садхану, верят в важность своего выбора и уважают его. мотивация садху должна быть правильной, и тогда учение, попадая на благодатную почву, приносит свои плоды. Также необходимо следовать определенным принципам, например, принципу чистого видения, когда вы на все смотрите чисто, никого не осуждаете и не критикуете. Важно понимать, что духовная жизнь невозможна без очищения сознания. Даже если человек выполняет асаны, пранаямы и множество других практик, но допускает нечистоту в сознании, то все это совершенно бесполезно. С тем же успехом он мог бы заниматься штангой или боксом. Истинный смысл всей йогической садханы заключается именно в очищении сознания. Если человек говорит «я йогин», но имеет нечистую речь, нечистое видение, плохо относится к другим, то это не йогин. Чистота сознания – это признак продвижения, признак успеха в йоге. Поэтому тот, кто практикует йогу правильно, всегда обладает чистым сознанием. Его ум всегда чист. Я всем вам желаю быть успешными и удачливыми садху, скорее очистить свое сознание и прийти к чистому видению. Ни асаны, ни долгая кумбхака, ни внешние атрибуты не являются показателями успеха в йоге. Настоящий показатель успеха в йоге – это ваше чистое сознание. Есть поговорка: «Святой – это не тот, кто не совершает грехов. Святой – это тот, кто, совершая грехи и допуская негативные мысли, видит это и мгновенно исправляет». Под «грехами» в кавычках здесь подразумевается омраченное состояние сознания, которое не дает идти к просветлению. И когда вы пытаетесь изменить себя, вырабатываете другое отношение к жизни, стараетесь быть внимательными, тогда вы по-настоящему становитесь садху, поэтому можете получить от учения реальные плоды. Все, о чем говорилось выше, относится к этапу предварительных практик. Предварительные практики у некоторых занимают 2 года, у кого-то 12 или даже 20 лет. Но сколько бы времени они ни занимали, они действительно очень важны. Это подобно тому, как перед строительством большого дома устанавливают прочный фундамент. Если фундамент крепкий, то и здание может простоять 1000 лет. Если фундамент слабый, то при всех усилиях построить крепкий дом, бунгало, виллу или дворец не получится. Он окажется очень ненадежным, по нему пойдут трещины, он может просесть или вообще развалиться. Применительно к духовной практике, таким прочным фундаментом должна стать ваша правильная мотивация и желание работать над очищением себя. Мотивация при слушании учения. Когда вы начинаете слушать лекцию, очень важно создать нужную мотивацию. Если мотивация глубокая и правильная, то и весь процесс будет эффективным, потому что вы по-настоящему будете получать прозрение, микровспышки просветления. Если же правильная мотивация не зарождена, то для вас это становится рутиной, привычным занятием. В этом случае бесполезно слушать лекцию, поскольку вы не извлечете из нее всей возможной пользы. Соответственно, эти 2 часа можно вычеркивать из жизни, так как они не приблизили вас к освобождению. Мотивация – это то, что направляет наше внимание и сознание. Если есть мотивация на получение учения, на передачу, то, конечно, она состоится. Но бывает так, что мы устали, хочется спать или неудобно сидеть,
поэтому наша мотивация ослабляется. И тогда ум хоть и слышит что-то, но пребывает в прострации. Различные внутренние данные и сигналы, поступающие от тела и окружающих объектов, перемешиваются с мыслями и словами гуру. В результате все это попадает в астральное тело и ум. Это, конечно, трудно назвать полноценной передачей. Помните, что каждый день, единственный в своем роде, больше такого же дня в вашей жизни не будет. Каждый день вы можете что-то получить, или же какие-то возможности могут быть утрачены безвозвратно. И поскольку мы живем не на небесах бессмертных богов, а в этом мире ограничений, где все так временно и непостоянно, то необходимо ценить любую возможность прикоснуться к дхарме. Мы можем или извлечь что-то полезное для себя из каждого дня, или это время просто пройдет даром. Если мы будем воспринимать дхарму всегда с правильной мотивацией, осознавая, что это вопрос нашей жизни и смерти, нашего будущего, то она будет глубоко проникать в нас и действительно давать свои плоды. Часто я стараюсь давать дхарму дозированно. Почему? Это моя сознательная политика. Иногда можно было бы давать намного более глубокие и сильные передачи, и тогда некоторые из мирян стали бы монахами на следующий же день, но их родственники обиделись бы на меня, на сангху, на дхарму, и возникло бы много кармических проблем. Например, лет 10 назад я так давал лекцию, что на ней невозможно было сидеть без мотивации, поэтому люди либо просто уходили, либо кардинально менялись. Но со временем я увидел, что лучше, если ученики сами в себе вырабатывают собственное понимание, потому что оно зарождает очень глубокую и сильную мотивацию. Обладая такой правильной мотивацией, вы будете получать для себя очень много, даже если гуру не демонстрирует чудеса, не дает вам шактипаты, а просто читает обычные лекции по философии в своем стиле. При такой мотивации каждый ваш день будет наполнен глубокой осознанностью. Если бы вы пришли на творческий вечер какого-то артиста, где он рассказывал бы интересные случаи из своей жизни или что-нибудь пел, то это было бы просто формой развлечения. Но во время лекции духовного учителя всегда происходит передача учения. Когда приходит духовный учитель и собираются ученики, то это всегда связано с дхармой. Это затрагивает нашу жизнь, наше будущее, наши фундаментальные основы. В таком случае всегда следует формировать правильную мотивацию, чтобы должным образом настроиться на передачу учения в процессе лекции. Бывает так, что учение передается годами, часто повторяется, поэтому мотивация притупляется, и мы думаем: «Это я уже знаю, это я уже слышал, в общем-то, все понятно». Однако во время лекции кроме слов учения передается нечто более тонкое – джняна, понимание. Бхагаван Шри Раджниш на протяжении многих лет читал лекции ежедневно по 3 часа. Один саньяси в оранжевых одеждах, который сидел на всех его занятиях, написал ему записку. «Бхагаван, я уже 8 лет слушаю про просветление, про то, что надо отбросить эго и прочие вещи, но я никак не могу все это понять и реализовать. Когда же это, наконец, со мной произойдет?» Шри Раджниш ему ответил: «Никогда. А как?» Почему он так сказал? Потому что если вы знаете «как», то вопрос «когда» сам по себе разрешается. А это «как» в том числе связано и с нашей мотивацией при слушании учения. Учение отличается от обычной передачи информации тем, что оно затрагивает глубинные слои ума. И когда вы слушаете с правильной мотивацией, учение действительно будет проникать в вас. Если ваш ум сонастроен и открыт, вы можете получить благословение, независимо от того, сколько времени вы слушали лекции, 8 лет подряд или всего 2 раза, потому что это зависит от вашей мотивации, от вашего настроя. Важно, чтобы учение проникало на глубинные уровни сознания. Поэтому при передаче учения одно и то же повторяется многократно, чтобы отразить это с разных точек зрения, показать с разных сторон. Такова традиция. И связана такая традиция с тем, что процесс получения духовных знаний по своей сути сильно отличается от процесса получения академических знаний. Получение духовных знаний обязательно предполагает проникновение, передачу, то есть это нечто гораздо более глубокое. Этот процесс можно сравнить с процедурой иглоукалывания, когда вам колют одни и те же иголки в одни и те же точки все 10 сеансов подряд, и со временем вы начинаете ощущать, как ваша прана очищается и гармонизируется. Это также можно сравнить с едой. Когда вы голодны, вы не думаете: «Вчера была эта еда, сегодня опять эта еда, надоело, не хочу есть». Если вы действительно голодны, вы будете ее есть, поскольку главное предназначение еды – насыщать, а не радовать нас своим разнообразием. В процессе передачи дхармы происходит нечто подобное. Вам постоянно дают один и тот же «целебный напиток», в кавычках, и вы его выпиваете. Ваша мотивация – определяет тот уровень сознания, на котором будет происходить восприятие лекций. Если у вас есть правильная мотивация, лекция пойдет в раздел «очень важно», «чрезвычайно важно». Но если вы не поддерживаете мотивацию на должном уровне, приоритеты будут подсознательно выставляться в зависимости от вашего текущего настроения или сиюминутного состояния, и тогда лекция может пойти в раздел средней степени важности, неважно, корзина. По-настоящему стать сосудом, подходящим для передачи учения, можно только тогда, когда вы каждый раз воспринимаете лекцию как даршан, как передачу, выставляя только приоритет «очень важно» и отправляя учение именно в этот раздел своего сознания. Всегда воспринимать и слушать учение таким образом – это путь к просветлению через слушание. Во времена Будды таких слушателей было очень много. Их называли шраваки. Они достигали просветление просто с большим вниманием слушая учение. Они не засыпали, не отвлекались, а пытались быть предельно сосредоточенными, открытыми и восприимчивыми, чтобы учение проникало им в самое сердце. Они начинали слушать лекцию с одним состоянием ума, а вставали после лекции с другим состоянием, более пробужденным. И таким образом пробуждение годами накапливалось и постепенно устраняло неведение в их сознании. Именно такое состояние слушания можно назвать правильным. Правильное слушание — это настоящий тапас, потому что это требует от вас постоянной концентрации и сосредоточенности. Вы должны быть настроены на очень глубокую волну учения, открываться ему и работать с ним. Если правильная мотивация выработана, учителю достаточно произнести звук «А», и вы получите пользу, такую же, как если бы он читал лекцию 6 часов подряд. Но если правильной мотивации нет, учитель может излагать самые глубокие и невероятные истины, но все это будет бесполезно. Если выпить стакан обычной воды, жажда утоляется, а если даже ведро целебного нектара вылить мимо рта, он бесполезен. Правильная мотивация означает подносить воду, а тем более целебный нектар, прямо ко рту. Именно так следует настраиваться перед слушанием лекции. Я читаю лекции с 1995 года. Их слушали тысячи людей, но не каждому эти слова проникли в самое сердце и пробудили их, устранив неведение. Изначально мое «я», как учителя, как садху, бунтовало, терзалось и не находило себе места из-за этого. Я думал, может быть, я не способен передавать учение, или же ученики как-то не так слушают. Но со временем мое «я» просто смирилось, поскольку пришло понимание того, что каждый имеет свою меру ответственности, что мне не следует брать ответственность за других. Я беру ответственность за себя, как за учителя, в том объеме, в котором могу, но я не могу взять ответственность за другого. Даже сам Брахма не может взять ответственность за кого-то, ведь он каждому предоставляет свободу воли. А кто я такой, чтобы брать ответственность за другого? Шри Рамана Махариши говорил: «Я не считаю себя гуру. Люди приходят, задают мне вопросы, и я просто рассказываю о моей реализации. Кто хочет, тот слушает». Очень мудрые слова. Это действительно так. Учитель не может взять ответственность за ученика. Он может взять ответственность за себя, за содержание лекции, за то, чтобы дать ее вовремя, но за внимание, мотивацию и намерение ученика учитель не может взять ответственности. Ни Будда не может этого сделать, ни Даттатрея, потому что каждому дана свобода воли, свобода выбора и личная ответственность. Каждый должен понимать это. Когда я это понял, мое «я» перестало возмущаться и бунтовать. Я подумал, это каждый должен делать сам. Я не могу заставить человека сформировать правильную мотивацию, принять на себя ответственность и просветлеть, потому что это его собственная духовная работа. Я могу лишь транслировать ему дхарму и указывать направление. Другими словами, процесс передачи дхармы — это не игра в одни ворота. Учитель и ученик вместе участвуют в этом процессе. Один передает учение, а второй создает мотивацию, принимает на себя ответственность и внимательно слушает. Поэтому правильное слушание — это ваша работа, это ваша практика. Тогда я подумал, а может, для человека полезно заблуждаться? Может, это ему надо? Зачем препятствовать тому, что дает возможность пережить опыт сансары, опыт кармы, пострадать и обрести в итоге зрелость? Ведь это часть обучения. Если отец за ребенка выучит уроки, это не будет обучением, это не будет истинной помощи. Иногда ученики говорят мне: «Этот человек такой-то, ему надо то-то сказать». Я думаю: «А зачем? Ведь его высшее «я» изнутри должно дать ему импульс, чтобы он сам это осознал. Все, что надо, я уже говорю». Боги могли бы снизойти, вытащить душу из тела, очистить ее, просветлить и дать какие-либо ситхи, но они не спешат это делать в ответ на наши молитвы и призывы, потому что придерживаются такой же тактики. Они дают благословение и помогают, но не прямо, не вмешиваясь. Существует закон тонкого направления, а не вмешательства. Это очень мудрый закон космической гармонии, Риты. Он предполагает, что мы растем постепенно, принимая личную ответственность за свое пробуждение, самостоятельно вырабатывая необходимую для этого мотивацию. Если бы я решил принять ответственность за ваше пробуждение, я бы действовал иначе. Но поскольку я этого сделать не могу, то дело за вами. Это ваша работа. А когда вы изначально правильно себя мотивируете, тогда слова учителя попадают в цель и завершают эту работу.
Мотивация перед практикой. Без зарождения правильной мотивации практиковать не получится. Садхане, тапасу, всегда должно предшествовать намерение, санкальпа. Бывает, что практикующие зарождают начальную мотивацию и начинают практиковать, но про необходимость регулярно поддерживать мотивацию на высоком уровне они забывают, и тогда практика сходит на нет. Например, человек решает делать пранаяму или читать мантру и зарождает для этого мотивацию. Он приступает к выполнению, но потом начинает заботиться больше о самой практике, чем о мотивации, поэтому сила его намерения постепенно уменьшается, и со временем он прекращает практиковать. Это типичная ошибка начинающих, которая упускает очень важный момент. Правильную мотивацию нужно зарождать каждый день, практически каждое мгновение. Все начинается именно с мотивации. Действие, метод, садхана — это уже следствие, которому должна предшествовать причина. Если перед медитацией зарождать правильную мотивацию, то есть на тонком уровне создавать соответствующие причины, она будет проходить успешно. Если же действовать без мотивации, то со временем выработается формальный подход к практике. Надо кланяться – кланяюсь, надо медитировать – сажусь и медитирую. А когда такой формальный подход к практике накапливается, то она, как говорят, приедается. Конечно же, такой стиль практики – это большая ошибка. Поэтому надо всячески искоренять в себе подобную механичность постоянным зарождением и поддержанием правильной мотивации. Для этого необходимо задавать себе вопросы: куда я иду, чего я хочу, каков смысл этого, зачем мне это надо, в каком состоянии ума я думаю над этим. Размышляя таким образом, вы формируете намерение, санкальпу. Каждое ваше действие становится магическим. Вы творите новую реальность вокруг себя. Именно так реализуется успешная практика. Благодаря мотивации вы определяете свое место в мире и то, чего хотите достичь. Если ваша мотивация истинная, и вы ее постоянно подтверждаете, то и все ваши действия тоже будут истинными. Но если мотивация слабая, то даже великие действия не принесут вам пользы. Например, в сражении солдаты, которые слабо замотивированы на победу, при первой же возможности дезертируют, сдаются в плен или погибают. Поскольку их мотивация слабая, у них нет веры в победу, поэтому они не готовы проявлять героизм, испытывают страх и неуверенность в своих силах. В этом случае противник только лишь за счет сильной мотивации имеет большие шансы победить, даже если в его арсенале нет мощной техники и его начальные позиции на поле боя не самые выгодные. Именно так и было во все времена. Размышления о сущностных понятиях учения. Правильная мотивация включает в себя размышления об учении. И есть темы, над которыми размышлять надо постоянно. Это, например, такие темы. Пятеричная формула, 16 стадий нарастания Луны внутреннего осознавания, 3 золотых принципа Шравана, Манана, Нидидьясана. Типы тантрийского поведения – пчела, голубка, олень, немой, безумец, лев, собака, свинья. 10 ачар, то есть принципов лая-йоги, принятые обеты, принципы винаи, тантрийские самаи, единое самая созерцание. Все эти темы могут использоваться для ежедневного размышления, чтобы зарождать и поддерживать правильную мотивацию. После того, как они будут хорошо осмыслены вами, можете размышлять над 5 янтрами лая-йоги. Например, в контексте праджня-янтры можно обдумывать следующие вопросы. В чем сущность праджня-янтры? Размышляя над этим вопросом, следует углубиться в 3 линии учения – линия созерцания, линия божественной гордости и линия пространства. В чем сущность линии созерцания? Здесь вы размышляете про 9 санкальп. В чем сущность линии божественной гордости? Вы сосредотачиваетесь на Махавакхе – Ахам Брахмасми – и умении объединять ее с чакрами, праной и иллюзорным телом. В чем сущность линии пространства? Здесь вы вспоминаете про Шамбхави Мудру и ее 4 ключевые установки. Однонаправленный взгляд в пространство, зарождение обнаженного осознавания без оценок, объединение с блаженством, воссоединение своего созерцания со всем миром, про 3 тантрийских действия – испускание, вбирание и пребывание в единстве, про умение объединять это с чакрами. Поразмышляв над праджня-янтрой, вы переходите к шакти-янтре и думаете над такими вопросами. В чем сущность шакти-янтры? Здесь вы размышляете про кундалини-йогу, чандали-йогу и шат-чакра-йогу, а также объединение Шамбхави Мудры с чакрами и 5 энергиями. Что такое кундалини-йога? Концентрируясь на этом вопросе, вспоминайте про соединение праны и апаны, введение их в центральный канал и подъем сахасрара-чакры, про переживание главных видов блаженства и распределение их по телу. Как соединяются прана и апана? Здесь вы размышляете про 3 бандхи, визуализацию и чандали-йогу. Поразмышляв над шакти-янтрой и ее процессами, вы двигаетесь дальше и размышляете над нидра-янтрой. Все астральное тело, подсознание – это область нидра-янтры. Здесь можно думать над такими темами – йога иллюзорного тела, йога чистой страны, йога сновидений, йога сна и так далее. В течение дня перед садханой, перед медитационной сессией, важно периодически размышлять над этими темами, не покидая естественного созерцания. все это помогает зарождению правильной мотивации. Следует быть как истинный мастер кунг-фу, который всегда погружен в свое мастерство, для которого не существует ничего, кроме его мастерства. Например, когда я в юности занимался боевыми искусствами, я ногами свет включал и выключал, за что иногда даже получал замечания. Может, просто это был такой возраст, 15 лет, но я тренировался даже в уме. То есть, если я не тренировался телом, то постоянно все отрабатывал в уме. Также и хороший практик йоги, который все время находится в созерцательном присутствии, все превращает в практику. Для него нет ничего вне практики. Если он не практикует атмавичару, то практикует чистое видение. Если он не практикует чистое видение, то практикует единый вкус. Если он не практикует единый вкус, то практикует шамбхави мудру, санкальпы сон, все едино с умом или нисходящая сила. Именно такого йогина, который постоянно погружен в практику и очищает свое сознание, можно назвать настоящим садху. Когда у вас сформирована правильная мотивация, вы готовы к тому, чтобы выполнять созерцание. Созерцание традиционно считается сверхсложной и сверхглубокой садханой. Даже малый успех на пути созерцания растворяет тонны прошлых карм, но даже к этому малому успеху идут годами. Чтобы созерцательная практика была успешной, вы должны быть очень хорошо подготовлены в области теории, а также у вас должна быть зарождена правильная мотивация. При соблюдении этих двух очень важных условий вы действительно достигнете успеха в практике и со временем убедитесь, что в сравнении с другими людьми, которые практикуют бхакти-йогу, начитывают мантры, посещают места паломничества, выполняют разные виды садхан, ваше понимание глубже. Вы убедитесь, что если растете в созерцании, то ваш духовный опыт мощнее, чем у тех, кто выполняет внешние садханы и следует пути внешних тантр. Проверка мотивации. Иногда человек приезжает в монастырь без благословения или без правильной мотивации, и тогда он не может синхронизироваться, попасть в унисон с учением. То есть он думал об учении одно, а это на самом деле оказалось другое. Поэтому я сознательно даю указания старшим монахам, что приезжающими должны быть предварительно выполнены определенные условия, написан трактат и прочее. И для чего это делается? Чтобы проверить вашу мотивацию, чтобы понять, действительно ли она у вас есть, а если есть, то насколько она сильна. Потому что если мотивации нет, если вы не готовы бороться за учение, а бойцовское настроение в практике дхармы – это важная составляющая, то вы быстро отсюда уедете. Один вечер, наедине с комарами, и все ваше желание освобождения закончится фразой «До свидания. Я все посмотрел, я все понял». Такое, к сожалению, часто бывает. Раньше я искренне верил, что человеку достаточно услышать об учении, и он будет идти к нему как рог-носорога. Ничего подобного. Для этого нужно великое стремление. И если ты не маха-сидх, не вира-йогин, нужно постоянно закалять свою мотивацию, преодолевать себя, проходить испытания на пути к учению. Только так закаляется настоящий садху. Иногда без правильной мотивации не понять учение и духовного учителя, поскольку это совершенно другие тоннели реальности. Нужны годы для синхронизации, потому что изначально в одни и те же вещи и понятия вложены разные смыслы. В связи с этим есть определенные правила восприятия учения. Считается, что надо быть подходящим сосудом для учения. Нельзя быть дырявым сосудом, потому что в таком случае, сколько ни вливай, все выливается. Например, если человек переполнен какими-то знаниями, а ты ему говоришь что-то, он может сказать так. А вот Оша об этом по-другому говорил. Ну и что? Я буду тратить время, чтобы опровергнуть Ошу или подтвердить его слова? Или «А Дон Хуан вот так говорит»? Я не против Дона Хуана, но у меня свое учение. Если ты пришел его слушать, то должен слушать как пустой сосуд. Очень важно опустошить себя и быть готовым воспринимать. Например, один ученик, приехавший в ашрам, сказал так. «А я ожидал, что мы с гуру на речку пойдем или в лес, что он будет сталкинг со мной устраивать, духов вызывать, проверять меня». То есть бывают самые фантастические представления. Конечно, если вы дорастете до 12-летнего возраста в монашестве, то, возможно, и такое будет, поскольку тогда уже начинается индивидуальное обучение. Но есть определенный процесс, который важно пройти, поскольку он действительно работает. Служение, садхана, система обучения, ретриты. И надо быть пустым сосудом, чтобы все это воспринять. Помимо этого, важно также быть чистым сосудом. Если в нечистый сосуд вливают воду, она тоже окрашивается. Поэтому очень важно зарождать чистое видение и искреннюю веру, чтобы быть в состоянии чистого сосуда при восприятии учения. Другими словами, нужно избегать состояния трех неправильных сосудов – дырявого, переполненного и нечистого, и стараться находиться в состоянии пустого и чистого сосуда. Три сокровища. Духовный путь очень долог, сложен и извилист, но если у вас есть правильная мотивация, вы обязательно достигнете успеха. Чтобы сформировать необходимую мотивацию, важно утвердиться в неприходящих вечных ценностях и не слишком обращать внимание на временные, относительные. Именно для этого вы принимаете прибежище в трех сокровищах, в трех драгоценностях – гуру, дхарма и сангха. Первая драгоценность – это гуру. В абсолютном смысле гуру – это сам абсолют, парабрахман. На тонком уровне это аватхута даттатрея, то есть наш иштадевата, избранное божество, которого мы почитаем и в которого преображаемся. На внешнем уровне это духовный учитель, который передает учение, а в момент реализации это садгуру внутри вашего сердца, который объединяет все это. Вторая драгоценность – это дхарма, учение. Например, дхарма Адвайты, которая является основой лая-йоги. Могут изменяться исторические периоды, культура, политические течения, но Адвайта вечна, потому что она — это суть мироздания, это сама Санатана Дхарма, вечный закон Вселенной. У нее нет конкретного основателя, конкретной даты возникновения, она существовала всегда. Это учение Сахаджаяны, в традиции ситхов, то есть это сахаджа, естественный путь, который мы практикуем. Конкретно учение лая-йоги, восхваляемое в Упанишадах и текстах ситхов, это дхарма. Это тоже великая драгоценность, которую нужно всем сердцем почитать, уважать и ценить. Когда дхарма проявляется в этом мире, она является видьей, божеством знания. В своей изначальной форме божество знания находится в тонком измерении, в астральном и каузальном. Но воплощаясь, видья принимает различные формы, материальные носители. Например, храмы, скульптуры, статуи, священные тексты – все это проявление манифестации божества знания. Когда вы читаете книги, очень важно понимать, что это проявленное тело в виде. Прежде чем книга была напечатана, она была записана, а прежде чем она была записана, она где-то была увидена, воспринята, прочувствована. То есть божество знания вступило в контакт с духовным учителем, пророком или риши на тонком уровне, передало ему вдохновение и облекло это в слова. Например, йога Васиштха была записана риши в момент его пророческой медитации, когда он услышал ее от божества Брахмы. Когда я пишу книги, не все это происходит по моей воле. Я просто чувствую некое давление из астрального мира, как будто рядом со мной стоят божества, которые хотят передать мне информацию. Пока я очень быстро записываю, не думая, а просто пребывая в присутствии, это от меня не отходит, не отпускает. Когда я заканчиваю писать, это уходит, и тогда я чувствую, что выполнил свою задачу. Это некая миссия видетхаров, божеств знания и ситхов, которые избирают меня своим проводником и транслируют таким образом знания. Затем записанные тексты передаются монахам и печатаются в виде книг. Таким же образом возникали многие священные тексты. В Тибете открыватели терма, то есть важных тантрийских текстов и разных предметов, относящихся к ритуальной практике, называют тертонами. Такие священные тексты и предметы могут быть спрятаны где угодно – в сновидениях, в медитациях, в астральном измерении, в скалах. Они могут быть в виде материальных носителей или появляться в виде букв, которые не пропадают, пока их не запишешь, или переживаться как голос божества, деваты, как внутреннее вдохновение и так далее. Дхарма, как и гуру, имеет несколько уровней проявления, несколько тел. Проявленное тело дхармы – это священные предметы и тексты. Тонкое тело дхармы – это божества и видьядхары, которые передают учение в мир. Высшее тело дхармы – это пустота, недвойственный брахман. И когда мы обретаем прибежище в трех сокровищах, то мы принимаем для себя как драгоценность все эти три тела дхармы. Третья драгоценность – это сангха. Она включает в себя прежде всего божеств и святых, являющихся живыми источниками и носителями знания. К ним относятся Брахма, Вишну, Шива, семь риши, кумары, божества знания, ситхи, Аватхута, Даттатрея, наш парамгуру Брахмананда, Ади-гуру Шри Шанкарачарья и множество других просветленных существ. Сангха, которую вы непосредственно видите, монахи, послушники, миряне – это всего лишь малая вершина айсберга. Видимая сангха может разрастаться или меняться, но невидимая сангха всегда существует в трансцендентном измерении, она вечная и неприходящая. Когда вы обретаете это высшее сокровище, эти вечные ценности, то важно просто придерживаться их и следовать им, поскольку это верный путь к освобождению. Мирским, сансарным ценностям не нужно придавать слишком большого значения, потому что это иллюзии, миражи, и в момент смерти вы сами убедитесь в этом. Это просто проекции сознания, это те кармы, которые заставили вас воплотиться в сансаре. Разумеется, надо исполнять свои социальные обязанности и следовать принятым в социуме правилам, но не следует придавать им большого значения. Политика, скандалы, сплетни, встречи, расставания, войны, новости, различные события – все это измерение сансары. Подобные мирские ценности постоянно меняются, они нестабильны, В них нет истины.
Это так называемый ход истории в нечистом кармическом видении.
Когда попадаешь в это видение, в нем ничего нельзя решить, ничего нельзя закончить, ничего нельзя добиться. Оно крутит тобой в этой жизни, будет крутить в следующей, и ты будешь постоянно вращаться в колесе сансары, пока не выйдешь из такого кармического видения. Это подобно тому, как бесполезно дискутировать с нетрезвым человеком о морали, высших ценностях и нравственном поведении, потому что само его состояние изначально неверное. Надо просто дать человеку протрезветь, и тогда все само случится. Таким же образом, мнимые ценности сансары, которые навязываются отовсюду, это на самом деле блеф, мишура, иллюзия. Именно из-за этой иллюзии люди смертны, несчастны, не могут контролировать свою карму. И когда вы вступаете на духовный путь, вы должны понимать, что он заключается прежде всего в том, чтобы освободиться от этих мнимых ценностей и переключить свое сознание на вечные, нетленные ценности. Например, Даттатрея, учение Адвайта Веданты — это высшие неприходящие ценности. Мир может меняться, но Адвайта, вершина мировой философии, никогда не меняется. Даттатрея был и в прошлой юге, и 10 тысяч лет назад, и 5 тысяч лет назад, и 2 тысячи лет назад. Когда-то не было Александра Македонского, Владимира Красное Солнышко, Карла XII, Наполеона, Кутузова, Сталина, Гитлера, Черчилля, Рузвельта, Горбачева. А Даттатрея был всегда, потому что он — это сам Абсолют. В относительном мире все меняется, но люди слишком склонны придавать этому чрезмерную значимость, переоценивать. Иногда даже практикующие этим грешат, сплетничая и обсуждая друг друга. Я всегда смеюсь над этим. Чем больше дхарма распространяется и сангха расширяется, тем больше появляется новичков, которые не знакомы с подходами дхармы. Я им говорю: если хотите пообсуждать кого-то, лучше пообсуждайте Даттатрею и его удивительные лилы. Например, один послушник очень любил рассказывать анекдоты, так я ему сказал: если у тебя есть такая тенденция рассказывать, то лучше рассказывай интересные истории о святых. Надо всегда ориентироваться на высшие ценности, быть устойчивым и непоколебимым в них, воспринимая все относительное как иллюзию. А в том, что это действительно так, вы сами убедитесь в процессе практики. Вы увидите, насколько обманчивы все сансарные ценности и отношения. Почему они обманчивы? Потому что люди действуют и оценивают все с позиции ума, а поскольку сам ум — это иллюзия, то и все оценочные суждения, основанные на карме, прошлых впечатлениях, стереотипах и концепциях, тоже иллюзорны. Многие склонны переоценивать, кто и что сказал, кто и как себя повел, а я всегда говорю: да мне все равно, потому что я знаю, каково величие учения Адвайты и кто я. С точки зрения Адвайты, брахман может развлекаться как угодно. Это не противоречит базовой философии Адвайты, но в абсолютном смысле это все иллюзия. Зачем придавать большое значение мелочам, если все есть только одна сущность — брахман? Лучше продолжать заниматься брахмавичарой и самоисследованием. Учение о сахаджье, естественном состоянии, это тоже неприходящая ценность. Это путь святых, богов и ситхов, который тянется с безначального прошлого, и мы имеем счастье ему следовать. Лая-йога — это тоже неприходящая ценность, описанная во множестве священных текстов, переданная людям великими богами и риши. Когда в мире что-то происходит, ваша духовная продвинутость, ваш духовный уровень определяется именно тем, насколько вы способны игнорировать приходящие ценности, продолжая концентрировать свое внимание на вечном. Например, в мирском обществе постоянно транслируются новости. Вы слышите о каких-то политических скандалах и происшествиях в разных сферах жизни. Знакомые с удовольствием делятся с вами сплетнями и слухами друг о друге. Все эти потоки информации активно вливаются в вас со всех сторон. И если это не пресечь, то вы непременно увязнете во всем этом. Но наша тема другая. Вы всегда должны думать, а что Васиштха сказал об этом? А Васиштха сказал все очень ясно, поэтому вам достаточно открыть книгу и прочитать. Одно государство перекрыло газовую трубу другому, а вам надо поинтересоваться, каково мнение Дататреи по этому поводу. Когда какой-то практикующий сказал что-то и повел себя определенным образом, то обычно возникает такая мысль. Ох, как он мог так поступить? Но вы должны думать так. А что говорит Шанкарачарья на эту тему? Если вы этот подход глубоко осознаете и примете как часть своей практики, вы всегда и везде будете руководствоваться только высшими, абсолютными и вечными ценностями. Когда мне пытаются сказать что-то из разряда мирской информации, я просто хохочу над этим и говорю: «Такова сансара. Чего от нее еще ожидать? Разве вы находитесь в чистых землях или на небесах? Или вас окружают боги, святые и ситхи? Нет. Вы находитесь в мире людей, а мир людей — это мир с омраченным видением, с ограничением. Хотя в нем и можно практиковать, но он целиком состоит из иллюзий, кармы и неведения. Вы ожидаете, что здесь люди будут вести себя как Будды? Ничего подобного. Этого никогда не будет. Будды, конечно, иногда нисходят в этот мир, но только как врачи, которые приходят в больницу исцелять других, или как правозащитники, которые приходят в тюрьму, чтобы добиться улучшения условий пребывания заключенных. Можно сказать, что этот мир подобен больнице, в которой надо лечиться, а не обосновываться на постоянное место жительства. Он также подобен тюрьме, из которой надо выбираться как можно быстрее. Под словом «этот мир» я имею в виду не конкретную местность, горы, дома, а определенное кармическое видение, определенный принцип мышления, который, в свою очередь, формирует окружающий нас мир. Видимый мир выстраивается, основываясь на определенном кармическом видении. Например, если бы все люди очистили свои умы и обрели чистое видение, то в стране изменился бы климат, погода была бы более мягкой, экономика процветала бы, исчезли бы границы, не было бы войн, преступлений, конфликтов, повсюду была бы гармония. Все люди были бы умиротворены, относились бы друг к другу с любовью, стремились радовать друг друга. Земля приобрела бы характеристики чистого измерения, элементы гармонизировались, продолжительность жизни существенно увеличилась, физические законы тоже поменялись бы. Почему подобные изменения возможны? Именно потому, что весь окружающий нас мир действительно определяется сознанием. Поэтому свое сознание всегда нужно направлять на неприходящие ценности, на три сокровища. Когда вы принимаете прибежище, символ веры, помните это как сокровище своей души и оставайтесь всегда верными этому. Сансара. Майя — это серьезная вещь. Не следует ее недооценивать. Наоборот, следует даже побаиваться майи, потому что она способна вводить в неведение, в заблуждение, в искушение. Причем она это делает постоянно. Даже Нараду майя вела в заблуждение, когда Вишну создал город и девушку в нем, чтобы испытать его на стойкость к соблазну. Нарада имел неосторожность похвастаться перед Вишну, что он победил Каму, бога любви и страсти. Даже Шиве не удалось это, а ему, как он думал, удалось. Вишну ради шутки решил проверить, так ли это на самом деле. Он создал целый иллюзорный город и прекрасную девушку. Нарада принял все это за настоящее и влюбился в девушку. Чтобы жениться на ней, он решил принять участие в свадебной церемонии, своем варе, а для этого ему была нужна соответствующая одежда. Он обратился за помощью к Вишну, однако тот решил пошутить. Он дал Нараде красивые божественные одежды, но вместе с этим придал ему облик Ханумана. Когда Нарада пришел на свадебную церемонию, все гости, невеста, ее родители, посмеивались над ним и говорили: «Надо же, царь обезьян пожаловал к нам на церемонию». А он никак не мог понять, в чем дело, почему все смеются, глядя на него. И только оказавшись перед зеркалом, Нарада увидел, что у него лицо Ханумана, а не его привычный облик. Сначала он подумал, что Вишну выставил его в дураках перед девушкой и был очень огорчен этим. Но Вишну сказал ему: «Вообще-то и этот город, и эта прекрасная девушка – просто иллюзия, специально созданная мной, чтобы разыграть тебя. Не воспринимай все так серьезно». На самом деле, весь этот мир подобен такой иллюзии. Ничего реального за ним нет. Однако мы ведем себя очень серьезно в делах, в которых надо вести себя проще. И наоборот, мы относимся несерьезно к тому, что надо признавать очень важным и ценным, например, к дхарме.